Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Личность, о которой я сегодня буду говорить, это поистине титан, и мне говорить об этом человеке приятно. Надеюсь, что и вам будет приятно о нем слушать. Итак, это полководец эпохи Ивана Грозного, князь Михаил Иванович Воротынский. Прежде всего, я по традиции дам что-то вроде визитной карточки этого человека, о всяком историческом персонаже, о котором мы здесь, на этой передаче, заводим речь, полагается в нескольких фразах давать визитную карточку. Ну, Михаил Иванович Воротынский запомнился тремя эпизодами своей жизни. Он был одним из создателей Великой Победы в 1552 году, когда русская армия взяла Казань. Второе. Он был в числе создателей Второй Великой Победы русского оружия, когда в 1572 году, ровно через 20 лет после взятия Казани, он выиграл сражение с крымским ханом у Молодей. И, наконец, третье. Именно Михаилу Ивановичу, его трудам, его усердию принадлежит исторический документ в судьбе России, первый устав воинский, который был введен в действие. Назывался он «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». Был введен в действие в 1571 году, и, собственно, это знаменательная дата не только для первого устава, но и для первого документа, которым регламентируется служба пограничных войск России. Ну, а теперь давайте приступим к истории этого человека. И надо сказать, что более неудобной личности для функционирования государственного аппарата в России найти сложно. Дело в том, что Воротынские были фантастически богаты. Их княжество было размером со среднеевропейское государство. Туда входили города, которые сейчас можно найти на карте, или как по-прежнему, собственно, города, или как поселки городского типа: Перемышль, Адоев, Белев, Чернь, Воротынск. Ну, о местоположении Воротынска сейчас ведутся дискуссии. И огромное количество сел, деревень, собственно, знаменитый Воротынский монастырь, который находится совсем рядом с окраиной города Калуга, это тоже бывшее владение князей Воротынских, и там есть погребение Воротынских. Собственно, обладая такой огромной землей, Воротынские обладали и определенными правами политической власти над нею. Вся эта местность, это Верхняя Ока, она была спорной между Россией и Великим княжеством Литовским, и Воротынские в какой-то момент перешли на сторону Москвы. Но из Москвы виделась не только выгода этого поступка, но и сложности его. Дело в том, что невозможно сохранить у всех удельных князей их политические права. Они ставят своих наместников, они имеют свое собственное войско, собственную внешнюю политику, ну, разве что собственную монету не упускают. Вот Воротынские могли выставлять в поле со своей земли 1000 бойцов, в некоторые периоды даже больше. То есть они могли, не Россия, а одно только это семейство, выставить в поле целую армию. А поскольку их княжество находилось между Великим княжеством Литовским и Москвой, конечно, был риск то, что они могут в какой-то момент, будучи недовольны политикой Москвы, опять отшатнуться в сторону Литвы. С другой стороны, если вызвать их недовольство притеснениями, то можно лишиться очень серьезного компонента русской обороны на юге против крымского хана. Ведь военно-политический, военно-демографический ресурс этого княжества – это серьезный элемент обороны. Давайте попробуем разобидеть воротынских, и они в какой-то момент договорятся с крымским ханом и пропустят через свою землю. Значит, таким образом, получается, что воротынские – это очень крупный фактор российской политики на юге страны. С одной стороны, с ними надо ладить, с другой стороны, их надо как-то ликвидировать. То есть, надо сделать так, чтобы княжество воротынских постепенно, частями, но вошло в состав просто государственных земель России. Это с точки зрения Москвы. С точки зрения князей воротынских, нет, лучше все-таки кое-что сохранить за собой. И ликвидация этого княжества, она тянулась на протяжении десятилетий. Воротынских принуждали к тому, что они постоянно участвовали в боевых действиях. Поскольку это род был воеводский, полководческий, можно сказать, то они действительно воевали очень много, и они воевали хорошо. Вот отец нашего героя Михаила Ивановича Воротынского, Иван Воротынский, он в боях при Василии III превышает всякое вероятие участия в боевых выходах. Это самый востребованный полководец в России. С ним может соревноваться только князь Василий Васильевич Шуйский. Но Василий Васильевич Шуйский – это воевода, который не имеет собственного княжения, а вот Иван Воротынский имеет. И он сражается, 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 сражается. Человек, который имел полководческий дар, ему было что передать сыну, и он действительно Михаилу Ивановичу, как видно, задал хорошую воинскую науку. Ну вот, еще раз возвращаясь к тому, что такое владение воротынских. Представьте себе, что вы идете по бульвару в большом городе, например, в Москве, и вам навстречу идет белый медведь. Огромный, прекрасный, чудовищный в своих размерах. Ваше желание убежать, как-то сократить, уничтожить, убрать медведя, причесать, цивилизовать, может быть, когти ему отрезать или посадить его в клетку. В любом случае, вы его боитесь. Не то чтобы потому, что этот медведь какое-то особенно злое, коварное существо, но медведь и медведь, в общем-то, он вам изначально не враг. Ну, просто потому, что вы воспринимаете его мощь и его силу как угрозу. Вот воротынские были огромными белыми медведями на бульваре русской истории. Они должны были быть убраны, но попробуй их убери. И ко всему прочему, что отец Иван Воротынский, что его сын Михаил, что вообще все семейство, там было полно полководцев. Ну, у Михаила Воротынского были братья, например, старший брат Владимир, известный человек. И они, в общем, все хорошо освоили воеводское ремесло и служили России как надо. Не изменяли, дрались на полях сражений, одерживали победы. Так что формально, за что же их наказывать? Они, в общем, делают свое дело. Ну вот, Михаил Иванович в этом роду появился на свет в 10-х годах 16 века, приблизительно это 1516 год. Уже в подростковом возрасте он испытал на себе сложные отношения Москвы. Он оказался в опале, в заключении вместе с отцом, причем это заключение было достаточно суровым. Происходило все это в эпоху, когда Иван IV, будущий Иван Грозный, был маленьким мальчиком, ему 4 годика, он только-только заступил на престол после смерти отца, он ничем пока еще не управляет, управляет Елена Глинская и боярские партии. Вот воротынские попали под раздачу, но земель своих не лишились. Через некоторое время Михаил Иванович возвращается в свои земли, и он начинает службу. Собственно, первое известное воинское назначение его – на воеводство в Одое в 1539 году. Ему 20, наверное, с небольшим лет, точнее сказать нельзя. Для знатного человека в XVI веке не то что в 20, а в 18, в 16 лет – нормальное дело оказаться воеводой во главе значительных воинских контингентов. Если он совсем уж неопытен, как правило, его подстраховывают младшие командиры, которые достаточно опытные. Воротынский опытен не был, но он участвует как воевода в механизме, функционировании механизма русской обороны на юге на своих родных землях. Вот он на протяжении нескольких лет в основном служит на тех землях, которые составляют часть его княжества. Адоев составляет, и позднее, в 1543 году, Белев. То же самое. Собственно, Михаил Иванович Воротынский всегда и неизменно использовался на, ну вот по аналогии с Великой Отечественной войной, тогда говорили танкоопасные направления. В XVI веке были татароопасные направления, и он работал именно на этих направлениях. Никогда его не отправляли ни против шведов, ни против поляков, ни против литовцев, только против казанцев и против крымцев, подданных казанского хана и крымского хана. Ну, вот на юге он стоял против Крыма, отношения с которым были крайне тяжелыми. Собственно, постепенно Воротынский получает новый боевой опыт. Он в 1542 году участвует в первом сражении своем в своей жизни. И это знаменательное сражение вот на тех же местах, где в 1380 году Дмитрий Иванович, впоследствии прозванный Донским, поразил Мамая, то есть Куликово поле. В 1542 году разыгрывается еще одно сражение, в котором русское воинство вновь разбивает отряд крымцев. И Воротынский, в общем, в этом участвует. Позднее он начинает постепенно расти в чинах. Он занимает пост наместника в Калуге, позднее в Костроме. И вот до участия во взятии Казани в 1552 году за ним уже как минимум 8 воеводских назначений, о которых мы знаем по источникам. Возможно, их было больше. Но вот что есть, то есть. Вот это мы знаем.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И предмет нашего с вами разговора – выдающийся русский полководец XVI века Михаил Иванович Воротынский. Собственно, в 50-х годах главное направление внешней политики России, ну, во всяком случае, в начале 50-х годов, это Казань. Казань – мощное государство, существует оно уже более столетия, середин 15 века, и если на какое-то время, около 20 лет, Иван Великий смог сделать Казань вассальной в отношении Москвы, то позднее партии казанской знати решили пойти на бунт и далее раскололись. Некоторые считали, что, пожалуй, стоит вернуться под руку Москвы. Другие – нет, мы сами о себе промыслим. Третьи шли под руку Крыма. И в конечном итоге, если это была вторая или третья партия, то дело заканчивалось набегами на русскую территорию. Набеги были страшные. Набеги были тяжелейшие для России. Заканчивалось сожжением сел, разорением городов, уводом огромного количества пленников в рабство. И вот эти работорговые рейды не давали нормально развиваться русским территориям. Казань контролировала плодородные земли, торговый путь по Волге, и Казань была враждебна Москве. Казань могла в любой момент ударить в тыл Москве, когда она воюет с Крымом, с Литвой, со шведами, да с кем угодно. Поэтому казанская угроза стояла очень серьезно в середине XVI века. Царь Иван IV, вскоре после того, как он принял этот титул, еще молодой человек, начинает борьбу с Казанью достаточно решительно. Его благословляет на это тогдашний митрополит, великая личность, великолепный книжник того времени, митрополит Макарий, глава русской церкви. И первые походы совершаются неудачно. Ну, вот Воротынский участвует в роли одного из полковых воевод в походе 1549 года. В общем, не удается взять Казань. Но рождается идея. не хватает на коммуникациях русской армии, наступающей на восток, базы обеспечения. И на реке Свияге строится крепость, Свияжский город, или сейчас это называется Свияжск, укрепления, храмы. Собственно, если вы посетите Свияжск, то вам покажут древнейшую церковь региона, деревянную церковь, сохранившуюся вроде бы именно с тех времен, с 1551 года, когда Свияжск был построен. 1552 год, русская армия во главе с царем отправляется в поход, и в этой армии сконцентрированы основные силы России. И, в общем, намерение самое серьезное, поэтому мощный артиллерийский парк, к походу привлечены силы казачества, как служилого, так и вольного. И, в общем, кроме того, царь надеется, то, что наличие Свияжска дает ему козырь в борьбе с Казанью. Когда этот поход начинается, крымский хан бьет во фланг русской армии, под Тулой разворачивается оборонительная операция, результат которой, в общем, положительный для русской армии. Крымский хан откатывается, не достигнув ничего. Воротынский участвует в этих оборонительных маневрах, но в бою он тогда не побывал. Он возвращается на Казанский театр военных действий, армия разными путями идет к Казани, испытывает большие трудности и лишения, голод страшнейший, и когда русские войска добрались до Свияжска, Свияжск им показался раем, сколько угодно еды, свежей воды, чего угодно привезли купцы с русских территорий. Кроме того, в Свияжске стоял сильный гарнизон, он пополнил русскую армию. Наконец, войска двигаются уже непосредственно к стенам города. Воротынский числится вторым воеводой большого полка. Вот этот момент надо объяснить. Большой полк старший по чести в русской армии, первый воевода большого полка, командующий в русской армии, и Воротынский вроде получается заместитель или помощник командующего. Но при том командующий в большом полку князь Мстиславский – это молодой парень, который не нюхал пороху, и получается так, что Воротынский фактически как бы курирует его, подстраховывает его. Мстиславский получает во время боевых действий достаточно рано два тяжелых ранения татарскими стрелами, и, по всей видимости, больше в боевых действиях не участвует. Воротынский де-факто оказывается во главе полка, и, кроме того, он входит в круг воевод, которые, собственно, принимают главнейшие тактические решения. Другой такой воевод – это его старший брат Владимир, он стоит во главе государева полка. Наряду с ними люди, которые приняли самое активное участие и принесли победу – это князь Семен Микулинский и князь Александр Борисович Горбатый Шуйский. Вот, пожалуй, четверо воевод, которые дали России эту самую победу. Ну и, разумеется, в войсках присутствует сам Иван IV, но он гораздо менее опытен в ведении боевых действий, чем любой из этих воевод. Так что в основном решения тактические принимают, видимо, они. Хотя формально последнее слово за государем. Большой полк постепенно подбирается к стенам Казани, создает осадные башни. Под прикрытием этих осадных башен роет окопы. Постепенно подводит к стенам города артиллерийские батареи, обстреливает с башен стены города. И это очень трудное, очень медленное продвижение, потому что казанцы имеют собственный артиллерийский парк. Они стреляют из пищали, они стреляют из орудий, они устраивают вылазки вокруг осадных башен, их называют туры, кипит бой, то и дело. Однажды бой идет днем и ночью, то есть 50 саженей остается до казанских стен, казанцы идут на вылазку, и сражение таково, что русские воеводы один за другим получают ранения. И тяжелые потери. Вначале у казанцев есть успех, они потеснили русские войска, потом пришли резервы. Во главе всей этой оборонительной операции стоит Михаил Иванович Воротынский. Его дело стойкость, его дело выдержать удар, его дело истощить противника и загнать его опять в стены. Он сражается, сражается, сражается со своими ратниками. От смерти его спасает крепкий панцирь. Надо полагать, что после этого сражения Михаил Иванович был весь покрыт синяками, потому что удары копьями, удары саблями – это все то, что кольчуга или, там, допустим, латный доспех могут выдержать, но на теле появятся синяки, а тело будет чувствовать себя так, как будто, в общем, оно было избито в хорошей драке. Так или иначе, Михаил Иванович выдерживает эту вылазку, придвигает фактически к самым стенам и бьет из артиллерии на расстояние, когда промахнуться невозможно. Казань – крепкий орешек. Кремль стоит на Всхолме. Кремль казанский частично каменный, частично деревянный, но там, где он деревянный, это дубовые бревна, из которых выкладывают так называемые городни. Городня – это сруб, наполненный землей внутри и углубленный в землю, его, в общем, артиллерийской канонадой разбить очень сложно. Поэтому используются еще бочки с порохом, которые подкладываются под казанские стены, и, в общем, этот порох рвет стены крепости неоднократно. Первый раз, когда это происходит, Михаил Иванович участвует в штурме, и именно на его участке происходит прорыв. Он захватывает часть той линии, по которой идут казанские стены, причем стены уже разбитые, полуразбитые под действиями пороховых зарядов и артиллерии. Он стоит на этой исковерканной стене и ждет помощи из русского лагеря, а помощь не идет, потому что в лагере пока не решились на общий штурм и ожидают, что, может быть, там ловушка в этом месте, и, в общем, нет той твердой воли к приступу, который необходим для победы. Двое суток Воротынский стоит на стенах, перестреливается с казанцами и ждет, что либо начнется общий штурм, либо его с его бойцами просто перебьют те, кто выйдет из города, для того, чтобы отбить этот участок стен. Ситуация страшная. Надо быть фантастическим, невозмутимым и отважным человеком, чтобы спокойно выстоять в такой ситуации на стенах. Ну и в конечном итоге все-таки общий штурм начинается. Русская армия врывается в город. Впереди всех идут отряды Воротынского. И, ну, потому что он уже стоит на стене. И прорыв через город очень трудное дело. Казанцы сражаются за каждую улицу. Внутри города есть дополнительные укрепления, причем каменные укрепления. Ханский двор – это еще одна линия кирпичных стен. И противник оказывает ожесточенное сопротивление. Между тем, часть русских войск оказывается небоеспособна. Бойцы, позарившись на богатую добычу в городе, берут все необходимое для себя и уходят. И некоторые из них, видя то, что штурм замедлился, вообще боятся того, что их в этом городе перебьют, поэтому выскакивают из города, чая за его пределами спасения. Ну, воеводы подбрасывают резервов, резервы решают дело, сопротивление казанцев сломлено, и Воротынский выходит на ханскую цитадель, в конце концов ломает сопротивление последних защитников города. И именно он докладывает Ивану IV о том, что город взят. Это, конечно, победа, и очень значительная доля этой победы выпадает именно на Воротынского, на человека мужественного, искусного в бою и чрезвычайно опытного, как оказалось. Вот Казань – это большое спасибо нескольким русским воеводам, в частности, один из них – это Михаил Иванович Воротынский. Он после взятия Казани на долгое время, на 3 года, остается воеводой в Свияжске. Это, с одной стороны, почет, а с другой стороны, почетная ссылка. То есть Аристократу такого уровня надо быть в Москве. В Москве решаются важнейшие дела дворцовой жизни, важнейшие дела внешней и внутренней политики. А Воротынский в Свияжске – это, с одной стороны, благодарность, а с другой стороны, благодарность очень своеобразная. Благодарность на периферии царства. Но, так или иначе, Воротынский получает новый опыт, сидя в Свияжске. И с второй половины 50-х годов до начала 70-х, около 20 лет, он принимает постоянное участие в обороне русского юга от крымцев. Иногда удачно, иногда не очень. Собственно, чем был недоволен царь, когда посадил его в Свияжске? По всей видимости, тем, что во время штурма кто-то из воротынских, скорее всего, старший брат Владимир, не спрашивая у царя разрешения, взял под усы его коня и подвел к самой бреши в Казанской стене с тем, чтобы вид царя, его присутствие ободряло всех, кто выскочил из города, и их надо вернуть назад. Но, по большому счету, это риск жизнью государя. И к Воротынским отношение могло и измениться с этого момента. Да, победители, но победители очень нетактично повели себя со своим царем. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами на минуту прекращаем нашу с вами беседу в эфире, чтобы вскоре вновь вернуться к ней.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Никого из гостей здесь нет. Я с вами тет-а-тет. Я и несколько миллионов, или уже, наверное, несколько десятков миллионов слушателей радио «Вера». И говорим мы с вами о выдающемся полководце 16-го столетия, князе Михаиле Ивановиче Воротынском. Ну что ж, вот, собственно, перевод Воротынского на крымское направление. С одной стороны, очень опытный воевода, очень храбрый, очень стойкий. С другой стороны, у Воротынского была черта в характере, он был нетороплив. Когда нужно было стоять и умирать, не пускать противника куда-то, он вел себя как человек-камень, человек-скала. Наверное, лозунгом для Воротынского стоило бы «Через меня они не пройдут». Вот примерно так. Или лучше смерть, чем отступление. Он это умел, это у него получалось. Но степная война на южных рубежах, она предполагает скорость, маневр. И вот с этим у Воротынского было хуже. Случалось так, что он упускал противника. Недостаточно резво его преследовал, не вовремя трогался с места, не успевал за крымцами. Это произошло в 1559 году, он не успел догнать крымцев, отступающих из коренных русских земель с полоном. Через три года, в 1562 году, он опять не успел догнать крымцев, отступающих с полоном из-под города Мценск. И вот несмотря на то, что ему доверяли уже очень крупные должности, вот за год до неудачи, о которой я говорил, его назначили вообще командовать всей оборонительной армией, развернутой на реке Ака против крымского хана. Вот несмотря на все это, все-таки это были серьезные неудачи, и Воротынского ожидала опала. Он попал в заключение на Белом озере, и заключение это, допустим, было более легким, чем то, что ожидало его и его отца в 1534 году, но для зрелого человека на пике его военной и политической карьеры это, конечно, большая неприятность. Михаил Иванович боярин, воевода очень высокого ранга, и тут смах он как бы падает с коня и бьется о землю. Но впоследствии, правда, следует цареву прощение. В 1565 году его отзывают в Москву, и, кстати, именно в это время царь учреждает опричнину, то есть своего рода государство в государстве. Воротынский в опричнину не входит. Он боярин в земской боярской думе. И в земской боярской думе он возглавляет отдельные полки, и в какой-то момент ему приходится возглавить целую армию. Ну вот в 1571 году происходит нашествие крымского хана Девлет-Гирея, которому удается прорваться через русскую оборону и выйти к столице русской, к Москве. Почему это произошло? Ну, специалисты говорят разное. С одной стороны, конечно, когда опричная и земская армия действуют как разрозненные силы, ведут разведку, не сообщая результатов, когда недовольство опричной вызывает до того мятежное настроение, что некоторые русские дворяне просто перебегают к крымскому хану и показывают ему лучшие дороги к коренным территориям России, коренным территориям Руси, все это не ведет ни к чему доброму. Может быть, дело в том, что Иван IV в какой-то момент растерялся, он вел армию тогда сам. Время от времени ему хватало мужества на очень серьезные поступки. Он брал, например, в 1563 году Полоцк, и бывало так, что царь оказывался под вражеским огнем, дух его не сокрушался при этом, он действовал удачно. Но тут, видимо, он усомнился, не хотят ли его собственные воеводы сделаться предателями и сдать его крымскому хану. Поэтому он часть сил увел с собой и отправился в город Ростов для того, чтобы переждать это нашествие. Девлет-Гирей оказался в пригородах Москвы, и ему противостояла земская армия, в которой Воротынский возглавлял один полк. И ему противостояла опричная армия. И опять-таки действовали разрозненно. Командующий земской армией князь Бельский сначала удачно действовал против татар, а потом был ранен, его отвезли домой. Татары подожгли Москву. В страшном пожарном пламени погибло огромное количество русских воинов и погиб и сам Бельский. Воротынский со своим полком уцелели, и когда Девлет-Гирей, набрав достаточно полона и награбившись вдоволь на остатках Москвы, уходил назад, Воротынский гнал его и старался отбить хотя бы часть полона. То есть он сохранил самообладание, храбрость и вел боевые действия против превосходящих сил противника. Поэтому, наверное, на следующий год, когда ждали возвращения Девлет-Гирея, Воротынского поставили во главе всей армии, развернутой против крымского хана. Велись тяжелые переговоры, Девлет-Гирею предлагали за восстановление мира отдать территорию Астраханского ханства. Девлет-Гирей требовал еще и Казани, это было чрезмерно. В Москве поняли, что если волка кормить мясом, чтобы он подобрел, то он будет приходить вновь и вновь и сжирать все, что у него на пути. Поняли, что это не тот путь, на котором можно умиротворить волка. Поэтому решили все-таки не договариваться, а выставить армию. Уже много лет шла Ливонская война. Достаточно тяжелая была борьба на восточных и южных окраинах России, поэтому армия вышла не столь уж велика. 20-30 тысяч человек. Девлет-Гирей возглавлял войска, которые превосходили в численности русскую армию. Но что мог выставить против него Воротынский? Ну, во-первых, он получил очень хороший состав воевод, и среди них были очень хорошие полководцы Иван Шуйский, не путать с Василием Шуйским, и Дмитрий Хворостинин. Вот с ними можно было попытаться удержать оборону на рубеже реки Оки. Не так-то просто было ее форсировать. В 1541 году другого крымского хана здесь успешно остановили. Плюс у Воротынского был Гуляй-город. Это крепость, состоящая из деревянных щитов, поставленных на телеге. Из амбразур, проделанных в этих щитах, могли бить из легких пушек, из пищалей. И, в общем, это ездящее укрепление придавало достаточно прочности русской обороне. Но на первом этапе Девлет-Гирей, столкнувшись с русским сопротивлением на Оке, в общем, не смог его форсировать. Но он обошел основные силы русской армии и форсировал все-таки реку на второстепенном направлении. Понимаете, какая вещь? 200 километров между крайними полками русской армии. Полков всего 5, они разбросаны, и, в общем-то, русское командование ожидает то, что по одному полку будет нанесен удар, и остальные успеют прийти к нему на подмогу. Эта тактика уже действовала раньше, ну, почему бы ей не подействовать и вновь с той же силой. Но на этот раз, в общем, Девлет-Гирею удается найти брешь между расположением русских полков, он устремляется к Москве. Полки, которые успевают его догнать, наносят ряд арьергардных ударов, громят его обозы, громят его арьергардные части. Девлет-Гирей в дне конного хода от Москвы разворачивается и понимает, что ему надо нанести смертельный, гибельный удар по русской армии, иначе он не сможет взять Москву, у него в тылах будет очень значительный русский воинский контингент. Собственно, кто наносит эти удары? Наносит Хворостинин. И он наводит атакующие отряды Девлет-Гирея на расположение Воротынского, на тот самый Гуляй-город, оттуда начинают стрелять, наносят серьезный урон крымцам, и становится ясно, что Девлет-Гирею придется вот здесь, в этом месте, давать бой. А место выгодно для русской армии. На реке Арожай, в южном направлении от Москвы, около селения Молоди, русская армия выстраивает Гуляй-город на холме, фланги защищены кавалерией, и, в общем, проблема только одна – добывать с этой позиции фураж, воду и еду для армии, если она задержится здесь надолго, будет проблематично. Татарам добывать пищу и фураж легче, но все очень хорошо понимают, что несколько десятков тысяч кавалерии не может стоять на месте сколько-нибудь долго, она выедает вокруг себя еду, надо двигаться. Ну вот, собственно, Девлет-Гирей раз за разом наносит таранные удары по Гуляй-городу, Воротынский назначает туда отважного и искусного Хворостинина, тот отбивает удары. Бой идет третий день, в этот момент Воротынский, взяв дворянские конные сотни по низинке в обход татарского войска, наносит удар во фланг и тыл, и моментально враг отступает, все его штурмы оказываются сорваны, нанесены тяжелые потери, некоторые знатные воины оказались в плену, и особенно огорчительно для татар, что первоклассный их полководец, один из аристократов, Дивей Мурза, оказывается пленником русских войск. Битва может продолжиться, но вот русские летописи сообщают, что Воротынский идет на хитрость военную, он уже усталый, потрепанный армией Девлет-Гирея подсовывает фальшивого гонца, и у него послание, согласно которому с севера идут войска во главе с царем ему на помощь. Эта новая свежая сила уже может нанести гибельный удар по самому Девлет-Гирею. Некоторые историки сейчас отрицают то, что это произошло, но я склонен доверять летописным известиям. И, видимо, этот эпизод, этот самый фальшивый гонец, переполнил чашу терпения бойцов Девлет-Гирея. Они пришли сюда грабить, они пришли сюда отгонять пленников в свои земли, а им вместо этого приходится штурмовать русские укрепления, биться насмерть. Это, в общем, совсем не то, что планировалось. У хана свои честолюбивые политические устремления, у подданных устремления совсем другие. Они имеют корыстно-имущественный характер, не более того. Поэтому Девлет-Гирей отступает, он выставляет несколько тысяч конных заслонов, Воротынский, двигаясь за ним, бьет по этим заслонам, громит их. Догнать Девлет-Гирея он не может, но его тыловые части он, конечно, уничтожает. И войска выходят на тот же самый рубеж, на Аку, на то место, с которого все начиналось. Они не могут поставить 5 полков, потому что трехдневная битва у Молодей была страшно напряженной. Чудовищно напряженный, множество убитых, раненых. Не только враг понес потери, но и русское войско. И поэтому они выставляют 3 полка вместо 5. Это значит, что 40% русской армии можно списать на потери в битве у Молодей. Но они выстояли, они изранены, усталые, вновь встали на тех же рубежах, руководствуясь тем самым лозунгом, который хорош для характеристики Воротынского: «Через нас не пройдут». И похоже, честно говоря, все это на битву 41-го года за Москву. Пробился бы Девлет-Гирей, но не было бы, может быть, нашей столицы. Может быть, и России не было бы. Распалась бы. Отрезали бы от нее огромные восточные регионы, южные регионы, превратилась бы во второстепенную державу. Не будем преуменьшать опасности. Опасность была страшная. Дамоклов меч, который мог рухнуть на голову русского государства и погубить его или страшно изувечить. И Воротынский, победив у Молодей, конечно, получил великую заслугу перед Россией на все века ее существования.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях никого нет. Мы беседуем о выдающемся русском полководце, князе Михаиле Ивановиче Воротынском, который жил в XVI веке. И вот мы, собственно, приблизились к третьей его заслуге. По хронологии так она вторая. Она, эта заслуга была приобретена Воротынским за год до Молодей в 1571 году. Он, как человек, который великолепно знал южное направление обороны, занялся составлением документа, призванного регламентировать пограничную службу. Оборона русских рубежей требовала постоянного присутствия в степях, лесостепных регионах на пути у крымцев отрядов сторож и застав. Сторожа – отряд, который уходит далеко в степь, застава несколько ближе к самой русской территории, но в любом случае они на свой страх и риск углубляются в дикое поле и должны высмотреть активность противника. Не каждый год, как в ту пору говорили, в силе тяжкой наступает крымский хан на Русь. Но фактически каждый год или почти каждый год отряды мурз крымских, царевичей так называемых, то есть детей хана, просто знатных людей, являются для того, чтобы грабить южнорусские земли, для того, чтобы отгонять пленников, для того, чтобы заниматься получением добычи в этих местах. И надо быть готовыми встречать их всегда и неизменно. Армия в 5 полков вводится на Аку не на весь год. Она выводится с конца весны по середину осени. А опасность такого столкновения может грозить любой момент, и лучше его предупредить. И вот Воротынский статья за статьей выписывает документ, как служить этим станичникам из станиц и как служить людям на заставах, когда им можно разводить костры, когда нельзя, сколько им надо иметь заводных коней, как им подавать весть о нашествии неприятеля, как им вести себя, когда неприятель идет в тяжкой силе. И регламентация всей этой сложной системы разведки, дозора, которые должны приводить к осознанию тревожного положения в Москве или хотя бы у южных воевод, это большое государственное дело. То есть Воротынский не просто излагает свой опыт, он фактически своим документом реформирует, упорядочивает ту службу, которая существовала при его жизни, может быть, в какой-то степени даже и до Воротынского. Он приводит эту жизнь, эту службу к единым правилам. Действительно, исторически важный документ, слава богу, он сохранился. Его текст опубликован, он есть в сети, найти его несложно. Еще раз повторю, называется он «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе», 1571 год. Минул год славы Воротынского, 1572, и в 1573 его казнили, причем казнили, подвергнув жутким пыткам. Когда читаешь об этом, волосы на голове становятся дыбом. Формально его оговорили, то есть обвиняли его в колдовстве. Это, видимо, был повод к расправе. Почему она на самом деле произошла, вопрос сложный. Некоторые считают, что это какая-то оплошность Воротынского в части воинской службы. То, что он опять опоздал встречать крымцев, или он просто не вышел к войскам. Но это, конечно, маловероятно, потому что воевода очень надежный. И другая точка зрения, то, что он договаривался с крымцами, устал от тяжелого характера Ивана Грозного. Впоследствии, в 1574 году, Иван IV занимался допросом людей, которые вышли из Крыма и могли просветить его, был ли кто-то из его вельмож изменником. Но вот о Воротынском они сказали: нет, никогда ничего не слышали, так что измены никакой за князем, по всей видимости, не было. Третья точка зрения – то, что Воротынского наказали из соображений зависти, мстительности, то есть с точки зрения, в общем, царского личного недовольства. Почему? Но, в общем, в 1571 году Иван IV вышел с войсками на юг и потерпел поражение у Девлет-Гирея. В 1572 году Воротынский вышел с войсками на юг и победил Девлет-Гирея. Это, в общем, ничего не говорит доброго о самом царе. Но здесь есть тоже определенный минус, определенное сомнение в этой теории. Дело в том, что в 1573 году, за несколько месяцев до казни Воротынского, царь ходил походом на Ливонию, и под его командованием была одержана победа, он взял крепость Пайда. Это заметная, крупная крепость. Таким образом, если уж он настолько был мстителен, настолько неразумен в своих действиях с великолепными, лучшими в воеводском корпусе кадрами, то, наверное, вот эта победа должна была внушить подданным, что царь-то тоже хороший полководец, храбр, одерживает успехи, и после этого расправа над Воротынским выглядит нелогично. Часть специалистов говорит: да, царь действительно испугался наговора о колдовстве, и в какой-то степени над могилой князя Воротынского витает туман тайны. Мы до конца не можем понять, в чем истинная причина. Источники дают нам несколько версий, и нет ни одной из них, которая удовлетворяла бы историка на 100%. Проще говоря, мы не знаем в точности, из-за чего был казнен Воротынский. Версии я вам изложил. Смотрите источники, выбирайте сами то, что вам больше понравится, дорогие радиослушатели. Вместе с Воротынским не угас его род, слава богу. То есть у него оставалось два сына, Дмитрий и Иван. Иван впоследствии добьется высот власти, будет боярином, как и отец, будет какое-то время воеводствовать на Востоке, в Казани. Несколько лет при царе Михаиле Федоровиче Романове будет возглавлять приказ Казанского дворца, а это, как бы это перевести на современный язык, это своего рода министерство по всем восточным делам российской державы. И он будет в приближении у государя Василия Шуйского, потом у государя Михаила Федоровича, закончит свою жизнь в 1627 году глубоким стариком. Он не проявит такой великолепной смекалки и такого мужества в воинских делах. Полководец он средний, большую часть он проигрывал битвы, которые давал, иногда выигрывал, но как крупный государственный деятель он запомнился. Внук Михаила Ивановича Воротынского, Алексей Иванович, этот прославится другим, он будет блистательным специалистом по матримониальным комбинациям, он вновь возвысит род Воротынских, женившись сначала на сестре супруги самого царя, затем после ее смерти на двоюродной сестре царя, потом, сговорив свою сестру выйти замуж за могущественного князя Черкасского, то есть, иными словами, он привел к тому, что сам, не будучи в Боярской думе, обеспечил место боярина для своего сына Ивана. И вот на этом Иване род Воротынских изведется. Это произойдет в 1679 году при царе Федоре Алексеевиче. Воротынские с этого момента продолжатся только по женской линии. Ну, а теперь давайте вернемся к человеку, которому посвящена наша передача, к Михаилу Ивановичу, фантастически богатому триумфатору на поле боя, крупному государственному деятелю. Понимаете, какая вещь? Воротынский – фигура, которая в современном общественном мнении постоянно растет. Да, он не всегда выигрывал, да, у него были оплошки, но что-то в его поведении очень импонирует современному русскому образованному человеку. Он, извините, как 28 панфиловцев в одном лице. Невероятно стойкий человек, который не склонен был никогда пропускать через себя неприятеля. Дрался до конца, дрался насмерть. Человек-гора, как я уже говорил, человек-скала, или, может быть, как древнегреческий гоплит, мог отступить либо со щитом, либо на щите. Но если со щитом, то это значит еще и с победой. И Воротынский в этом смысле занимает очень важную нишу в национальном историческом сознании. Для разных веков есть люди, которые олицетворяют воинскую победу, доблесть. Там, для X века это князь Святослав, для XIII Александр Невский, для XIV Дмитрий Донской, для XVII князь Пожарский, для XVIII Румянцев и Суворов, для XIX Кутузов и, может быть, Скобелев, для начала XX века, не вполне, может быть, заслуженно, Брусилов, для советского периода Жуков и Рокоссовский. Это, что называется, главные полководцы эпохи. На них глядят как на средоточие воинской доблести. Вот для XVI века среди огромного сонма талантливых полководцев, живших и сражавшихся тогда за Россию, Воротынский постепенно набирает вес как именно такой главный полководец России XVI века. Может быть, не самый талантливый, может быть, не самый быстрый в движениях, зато каменно стойкий. И ему уже поставлено несколько памятников. Он присутствует на памятнике тысячелетия России в Новгороде. Он поставлен в поселке Воротынец в образе боярина в высокой боярской шапке. И, наконец, вот совсем недавно, в прошлом году, в поселке городского типа Воротынск появился памятник Михаилу Ивановичу Воротынскому именно в кольчуге, в доспехе, с мечом и шлемом в руках, и сразу видно главную его роль – роль полководца-победителя. Ну что же, если русское национальное сознание выбирает для огромной эпохи, героической, страшной и великой для эпохи Ивана Грозного, главного русского полководца в виде Воротынского, это хороший выбор. А теперь, дорогие радиослушатели, мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».